Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Американские и европейские петербургские средства массовой информации продолжают широко обсуждать ситуацию с президентом, основателем группы «Осло Марин» Виталием Архангельским. После неудачной попытки российской стороны добиться его экстрадиции из Франции, что вызвало большой резонанс в прессе, российские власти направили второй запрос об его экстрадиции. Предыстория такова. В 2009 году компании группы «Осло Марин», капитализация которой, по оценкам некоторых экспертов, составляла около миллиарда долларов, подверглась атаки со стороны структур, связанных с банком Санкт-Петербург. Этот банк известен своей близостью к администрации экс-губернатора Валентины Матвиенко. Опираясь на подделанные документы и оспоренные позже в судах действия милиции, банк отобрал у Виталия Архангельского активы стоимостью более 150 миллионов евро. Сам Виталий из-за угроз физической расправы был вынужден эмигрировать за границу. Сейчас в судах России, Франции, Кипра и Великобритании идут судебные процессы по поводу возвращения ему активов «Осло Марин». Значительную часть требований суды уже поддержали, а самого Виталия Архангельского поддержали российские правозащитники, такие как Лев Пономарев, Григорий Пасько и политик Гарри Каспаров. Как государственные чиновники в России отнимают бизнес у предпринимателей? Как можно этому противостоять? Появится ли в скором времени петербургский список наподобие списка Магнитского, запрещающий въезд в Европу и Америку высокопоставленным петербургским чиновникам? Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
И на связи из Франции российский экономист, президент и основатель группы «Осло Марин» Виталий Архангельский. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону приджиговой компании в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Виктор, Виталий, ну давайте мы попросим Виталия Архангельского рассказать несколько слов о его группе ОМГ, да, и какие компании в нее входили, и чем занимались для начала. Да, пожалуйста, Виталий.
Да, действительно, на конец 2008 года это была достаточно большая региональная компания, включавшая в себя более 50 подразделений. В их числе три морских терминала, один из них Выборгский порт, два терминала в порту Санкт-Петербурга, Выборгская судоходная компания, молодая, динамично развивающаяся компания, целью которой было приобретение, постройка судов и возрождение что-то наподобие Балтийского морского пароходства. Достаточно серьезная страховая компания, единственная, кстати, региональная компания, которая имела международный рейтинг надежности всего на одну позицию, кстати, ниже, чем у Ингосстраха, что очень было серьезно для нашего региона. Вот. И также много разных других компаний, которые работали в финансовом основном секторе. Это лизинговая компания, компании медицинского страхования, пенсионный фонд и так далее. То есть группа специализировалась на предоставлении различного рода финансовых услуг и транспортных услуг. Вот. Но это так в двух словах, что было тогда. В группе работало порядка 1000 человек.
Виталий, да, у меня еще, скажите, ну и как все началось, как вот у вас отнимали вообще бизнес чиновники Санкт-Петербурга, тоже можете рассказать нам, вот 2009 года, я так понимаю, это все началось?
Да, ну в условиях экономического кризиса, когда стал вопрос, как же, кому и как выживать, когда прекратилась такая уж активная бюджетная халява, и финансисты, банкиры, приближенные к губернатору Санкт-Петербурга, они поняли, что на стройках, на таком легком бизнесе уже не будет таких безмерных барышей, и надо как-то пытаться подводить итоги, понимая, что и губернатор не исключено, что скоро уйдет, а тогда и про это говорили. И тогда один из моих основных банков, банк Санкт-Петербург, банк-партнер на тот момент, он понимал, что в случае ухода губернатора дыры в балансе будут настолько большими, что вернуть бюджетные деньги, а банк работает исключительно на бюджетные деньги, будет невозможно. Вот. И с одной стороны возник определенный психоз в банке, поскольку многие клиенты строительной компании перестали платить, и перспектив возврата денег не было, с одной стороны. А с другой стороны, видимо, банку понравился и мой бизнес, который на тот момент был чрезвычайно успешным, динамично развивающимся, и этот бизнес имел очень большие перспективы, особенно в условиях экономического кризиса, потому что он очень отличался от того бизнеса, который преобладал в банке, от строительного бизнеса. То есть транспортный бизнес при малейшем изменении финансового цикла, цикла кризисного, мог вернуться на нормальные рельсы, на нормальную колею и опять продолжать зарабатывать деньги и показывать и гарантировать перспективы развития. Вот. И, соответственно, я подвергся достаточно такой массированной, грамотно спланированной атаке со стороны прокуратуры, милиции. Дирижировал все это, конечно, лично господин Савельев, руководитель банка. И, несмотря на полученные мною судебные решения и так далее, они просто в тупую захватывали объекты, конфисковывали документы и занимались, скажем так, беспределом, который, к сожалению, в России я на тот момент не мог остановить никакими методами, потому что все-таки в Санкт-Петербурге существует такой аспект, как феодализм, когда никакие федеральные органы не лезут и не вникают в то, что происходило, происходит в Санкт-Петербурге. Соответственно, никакой правды на уровне ни президента, ни генерального прокурора я найти не смог, несмотря на мои многочисленные обращения. Все мои обращения спускались вниз на уровень тех, на кого я жаловался. Это только озлобляло их, усиливало. И один из заместителей Петровского, на тот момент руководителя ГУВД, в дружеской беседе мне заметил, что если я буквально еще на один день задержусь в Петербурге, то меня посадят в тюрьму, и тогда борьба по отъему актива будет успешно завершена. Потому что моими делами занимался лично Петровский, зампрокурора города Кикоть, руководство службы судебных приставов, ну и так далее. Вот. И, соответственно, вот таким образом захват и происходил. Толпы сотрудников милиции, ОМОНа, рано утром, в выходной день напали на западный терминал и просто выгнали моих сотрудников и захватили объект и стали там заниматься своей деятельностью. Вот. В дальнейшем, через месяц, когда они поняли, что недостаточно просто быть на объекте, необходимо получить документы, и следователь ГСУ Левицкая провела обыск, который потом во всех инстанциях был признан незаконным, и в буквальном смысле слова украла все документы из офиса, и таким образом они завершили, назовем так, сделку по приобретению моих активов. Вот таким образом это все и происходило. И мои жалобы во все инстанции заканчивались тем, я просто приведу пример, который мне очень нравится, когда в третий или даже четвертый раз обращение к президенту и генеральному прокурору я получил ответ от прокурора Кировского района Санкт-Петербурга Шанова, который написал, что он опросил нападавших, а нападавшие себя виновными не считают, поэтому он не видит никаких оснований для уголовного преследования тех, кто захватил мои терминалы.
Вот спасибо. Спасибо, Виталий. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. И на связи из Франции российский экономист, президент и основатель группы «Осло Марин» Виталий Архангельский. Виктор Николаев хочет вам задать вопросы, тоже сказать.
Виктор, я бы хотел сначала сказать буквально два слова. Дело в том, что вот я сейчас Виталия слушал, и у меня было такое ощущение, что я эту историю слышу уже много раз, только с разными действующими лицами. Я почему это хочу на этом заострить внимание? Дело в том, что очень многие радиослушатели считают, что вот то, что происходит с владельцами каких-то более-менее крупных компаний, так называемыми олигархами, по их мнению, с ними никогда не случится. Но на самом деле в Петербурге вот такой способ, такой стиль работы с бизнесом достаточно распространен. Достаточно вспомнить, как отбирали бизнес на Хасанском рынке, как тоже точно так же с ОМОНом его захватывали и выбрасывали на улицу предпринимателей. Достаточно вспомнить примерно аналогичные, может быть, не столь жесткие события на рынке «Старая деревня», но просто предприниматели оттуда ушли, не заостряя ситуации. Или, например, противостояние с гаражами, когда у людей отбирали гаражи практически без всяких компенсаций или выплачивая гроши за недвижимость, которая стоила совсем других денег. Поэтому вот под такой пресс со стороны администрации, со стороны властей, под такой беспредел может попасть, в принципе, каждый. Вне зависимости от того, его собственность – это гараж, квартира или терминал в порту. Вот. А Виталий, я вот в связи с этим, может быть, хотел спросить о том, что, ну вот, когда у человека отбирают гараж, может, это его единственная собственность. А у господина Архангельского, я так понимаю, что собственность не единственная, и он вот так стал бороться за нее, может быть, стоило бы как-то отдать часть, чтобы сохранить целое. Почему вот он пошел на такое обострение ситуации, что ему даже из страны пришлось уезжать? Скажите, пожалуйста, Виталий.
Вы знаете, можно сначала немножко я прокомментирую то, что вот вы вначале сказали,
да,
по
конечно.
Поводу того, что вы абсолютно правы. На самом деле, я считаю, и, в общем-то, годы борьбы, они делают человека мудрее. В общем-то, на мой взгляд, даже более страшное событие, когда там у человека отбирают последнюю квартиру, вы правильно говорите, ларек, может быть, это немножко я утрирую, да, но тем не менее. Это рабочее место фактически человека, это то, где он живет и так далее. Это, безусловно, очень как бы важный аспект, и я бы на самом деле даже вот поблагодарил организаторов, что именно эта тема поднимается, что существует защита малых людей, маленького человека, да, возьмем из русской классики, который создал себе рабочее место, создал себе жилище и так далее. То есть это безумно важный вопрос, но, к сожалению, опять же, независимо от того, как бы, какого рода у тебя бизнес, защитить себя ты не можешь. Вот. А к вопросу как бы борьбы, вы понимаете, я борюсь не за имущество, я борюсь за свое честное имя и за жизнь себя, своей семьи, своих детей. Потому что, наверное, не все вещи можно, нужно обсуждать в радиопередаче, там, в газетах и так далее. Но когда сильные власти всего, менты, а я именно считаю, что в отношении петербургской организации полиции то такое слово приемлемо, прокуратура, они же сколько угрожали мне, моей семье, причем мою жену пытались арестовывать, не пускали на заседание суда сотрудники милиции и так далее. То есть я в первую очередь защищаю свое честное имя, потому что мои оппоненты постоянно используют всякие некрасивые слова в мой адрес. Вот. Но решение суда, допустим, на Британских Виргинских островах, решение французского суда, оно, в общем-то, опровергает все это. А к вопросу отдать часть, чтобы сохранить целое, в принципе, те банки, которые, кроме Банка Санкт-Петербург, которые со мной работали, они все продолжают бизнес, продолжают кредитовать мои проекты, и, допустим, Выборгский порт, он достаточно успешно развивается. Я считаю, что это один из таких перспективных частных проектов на Финском заливе. Вот. А отдать часть, понимаете, я столкнулся с той ситуацией, когда алчные, злые, беспредельные, жадные люди они не понимают, что такое компромиссы, не понимают, что такое договариваться. Им нужно забрать все и сразу. При этом у них нет понимания того, что имущество, как имущество, оно не существует, потому что это, если это бизнес, то это бизнес. То есть объекты должны работать. Недостаточно просто поставить ментов вокруг земельного участка, а дальше пытаться его продавать. Если нет документов, ни один нормальный человек не купит. Если специалисты теми же прокурорскими и ментами запуганы, так никто и работать тоже не будет. Поэтому здесь, понимаете, я, безусловно, пытаюсь искать компромиссы, пытаюсь выходить на первых лиц государства, участвовать в всяких разных поездках, в конференциях, семинарах, пытаюсь публично представлять свою позицию, но, к сожалению, в России пресса не дает мне такой возможности, за редким исключением.
Поэтому... Вот, кстати, о прессе, да, о прессе, Виталий, да, как раз, знаете, когда было объявлено о том, что будет передача с вашим участием, мне пришло очень много всяких разных сообщений, в частности, обратился журналист Иосиф Гайперин, вот он написал мне, что я расследовал 1.5 года назад дело ОМГ в Питере, несколько раз писал об этом в разных средствах массовой информации. И вот почему-то обрело оно известность только после решений западных судов. Нашим общественное мнение не верит нашим средствам массовой информации, спрашивает Иосиф. Наши средства массовой информации выглядят сплошной заказухой, но будет ли толк от западных судов внутри страны? Рейдеры останутся на свободе? Архангельский сможет продолжать свою работу в России? Вот те вопросы, которые меня интересуют, пишет Иосиф. Что ответите, Виталий?
Я начну с последнего. Я продолжаю работу в России, уже как бы с международным размахом, отчасти это и проще, отчасти это сложнее. Я к тому, что Выборгский порт продолжает активно работать, очень активно развивается, и сотрудники отрасли, компании, в том числе международные, и даже, я сказал, особенно международные, активно помогают этому процессу. Вот. А то, что российская пресса, особенно в Петербурге, она всегда оглядывается на губернатора, боятся любого рода конфликту с прокурором, с начальником милиции. Просто такой, знаете, животный страх. А федеральные органы власти, как я сказал, они ориентированы на такой феодальные методы ведения хозяйства. И, соответственно, и федеральной-то прессе интересны только свои мелкие интриги около государственного плана, какие-то московские конфликты, они не лезут, опять же, в региональное, дабы не портить отношения с местной элитой. А местная элита в Петербурге, она превратилась в такой коррупционный комок, который, знаете, как паук оплел все в Петербурге и не дает развиваться какому-либо нормальному бизнесу. Ну, а решение иностранных судов, это действительно, с этим сложно спорить, и, скажем так, невозможно спорить, и поэтому это все-таки уже как принимается как аксиома, и поэтому вот получает какую-то огласку.
О судах мы еще немножко поговорим. Вот у Виктора вопрос к вам, Виталий.
Виталий, скажите, а вот что касается, значит...
Ну хорошо, ну хорошо, я могу еще, да, потом. Еще один вопрос. Виталий мне написало письмо ваш соотечественник, вы его, наверное, знаете. Я процитирую. Меня зовут Андрей Корчагин. Я сам тоже из Петербурга, Виталия Архангельского знаю давно. Я сам тоже вынужден был уехать из города в 2009 году, потому что попал под аналогичное незаконное преследование. У меня вопрос. Как вы, Виталий, расцениваете повторное обращение российской прокуратуры с требованием его экстрадиции еще раз?
Вы знаете, это настолько смешно выглядит, настолько порочит репутацию России в первую очередь. То, что недоучки, а зампрокурора города, который курирует вопросы милиции, и в данном случае мои вопросы, господин Кикоть, ну, это малограмотный, малообразованный сын бывшего замначальника федеральной милиции. Конечно, как сказать, теплое место хорошо, он пытается зарабатывать деньги, но во всем должен быть какой-то разумный предел. А вот то, что Генеральная прокуратура, опять же, видимо, опираясь на феодальные принципы, просто работает как почтовый ящик и передает вот эту вот всю такую малограмотную смешную писанину на корявом языке в международной организации, ну, это, конечно, выглядит смешно, и во Франции тут уже просто карикатуры, комиксы пишут, рисуют на этот счет. Настолько это, ну, непонятно выглядит для иностранцев. Таких прецедентов в истории еще не было. Но, видимо, как бы малограмотность товарища Кикать, она и позволяет такие вещи делать. А вот то, что старшие товарищи его не контролируют, ну, вот это, я считаю, абсурд.
Вопрос, Виктор.
Да, Виталий, извините, я не смог сразу с лету сформулировать покорректнее, значит, вопрос. Дело в том, что вроде как недавно сменился губернатор в Санкт-Петербурге, и сменилась часть властных элит, как говорят, как пишут СМИ. Изменилась ли как-то ситуация вот с наездами на ваш бизнес в данной ситуации? Ведь вроде говорят, что новый губернатор – это уж 100% человек Кремля. Как вот сейчас обстоят дела?
Вы знаете, я ничего не могу сказать про нового губернатора, но то, что Главное следственное управление по Санкт-Петербургу, прокуратура клепает новые уголовные дела, проводит постоянные обыски, постоянно допрашивают моих немногочисленных оставшихся сотрудников, но это говорит о том, что либо эти ребята, я имею в виду ментов и прокурорских, они занимаются самодеятельностью, либо это продолжение глубоко спланированной акции по закреплению результатов рейдерской атаки. Я не думаю, что наш петербургский губернатор такой наивный человек, что позволяет вокруг себя заниматься беспределом, не зная об этом. Я думаю, что это, к сожалению, означает, что ничего в Петербурге не поменялось. И смена декораций, смена начальника одного начальника УГВД на другого, при условии, что все остальные люди остались теми же самыми, там то же самое, ротация в прокуратуре, но это, знаете, это настолько визуальные такие штрихи, которые даже, как сказать, незнающему человеку, они даже и непонятны.
Спасибо, Виталий. Вот. Виталий, мы прервемся буквально на несколько минут на новости. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Украина 20 лет после референдума о независимости. В программе участвует народный депутат Украины Тарас Черновил, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов в субботу. Продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и на связи из Франции российский экономист, президент и основатель группы «Осло Маин» Виталий Архангельский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Оппозиционный политик Владимир Рыжков потребовал от Верховного суда России обязать Министерство юстиции восстановить регистрацию возглавляемой им Республиканской партии, ликвидированной в 2007 году. В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря. В незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» заявляют о задержании в Москве ее активиста Андрея Горина. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, пострадавший накануне вечером в автокатастрофе, прооперирован. Его состояние остается тяжелым. Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева обещает сорвать повторные выборы в самопровозглашенной республике, если власти не признают ее победу. Совет ООН по правам человека, как ожидается, сегодня проведет экстренное заседание по ситуации в Сирии. Канцлер Германии Ангела Меркель выступит сегодня в Бундестаге с программной речью, посвященной мерам по противодействию долговому кризису в еврозоне. Сенат США вчера единогласно одобрил ужесточение санкций против Ирана. Белый дом заявил, что не будет приносить извинения Пакистану в связи с авиаударом НАТО, унесшим жизни 24 пакистанских военнослужащих, до завершения расследования. В Египте сегодня будут объявлены официальные результаты первого тура парламентских выборов, на которых лидирует Исламистская партия свободы и справедливости. Кандидатура на пост посла Соединенных Штатов в России, предложенная президентом Обамой, в четверг была заблокирована сенатором от республиканской партии. Международная организация Transparency International прекращает сотрудничество с Международной федерацией футбольных ассоциаций.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в европейской и российской прессе, посвященные судебному процессу Виталия Архангельского против Банка Санкт-Петербург, попыткам российской стороны добиться экстрадиции Виталия Архангельского из Франции, а также общей экономической ситуации в России. В нашей студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и на связи из Франции российский экономист, президент и основатель группы «Осло Марин» Виталий Архангельский. Виктор, у вас вопрос, да? Я так понимаю.
Да,
мы продолжаем, Виталий.
У меня был еще один вопрос. Вот, насколько я понимаю, Выборг и ваши компании, которые там расположены, это Выборгская судоходная компания, порт Выборгский, они расположены в другом субъекте федерации, не в Санкт-Петербурге, а в Ленинградской области. Связано ли то, что они вот сейчас в какой-то степени успешно функционируют, именно с тем, что это не подконтрольно петербургским властям, или какой-то другой, или какая-то другая причина? Спасибо.
Не, вы абсолютно правы, конечно. Все-таки мне кажется, что в Ленинградской области порядка-то побольше будет. Конечно, есть негативный момент, то, что милиция в Петербурге и области – это один орган. Но я так понимаю, что, в общем-то, эти все, скажем так, ментовские клерки, они... все-таки прислушиваются к мнению губернатора, а губернатор в Ленобласти, на мой взгляд, намного более серьезный человек, чем то, что происходит в Санкт-Петербурге. И он просто не дает уж так откровенно беспределом заниматься. Поэтому я считаю, что, в общем-то, наверное, да, большое, как сказать, это определенная диверсификация рисков ведения бизнеса в феодальном государстве, иметь на относительно небольшой рядом расположены территории два субъекта федерации. Я бы, наверное, даже, когда студентам лекции читаю, я бы, наверное, это сделал таким, знаете, постулатом диверсификации рисков при ведении бизнеса в современной России.
Ну да. Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Виктор, Виталий, добрый день. У меня вопрос Виталию. Ну, во-первых, так сказать, я хотел бы, чтобы у него была точная формулировка. Несколько раз он повторил «феодальный», назвал еще слово, так сказать, там, так сказать, «сеть». Но в практике уже это называется «мафиозный» и называется «спрут». Так будет точнее. А вопрос такой. Когда вы начинали бизнес, вы, наверное, не слышали и не знали, в какой стране вы живете, и поэтому не слышали такой фамилии, как Ходорковский, там, Байкал Финанс Групп, Итера, Интека и тому подобные всякие компании. И вы говорили о том, что вот надо было там договариваться с чиновниками. Но вы не могли начать бизнес без договоренности какой-то группы чиновников. Такого быть не могло. И вы прекрасно знали, что как, сколько бы у вас ни было ни денег, какой бы богатым человеком ни были, у вас этот бизнес могут в любой момент отнять. Но вы его начинали. Тем более в такой сфере, как страховой бизнес, это одна из, так сказать, будущая власть пусть будет заниматься, каким образом тоже бюджетные деньги уходили. Так вот, вы прекрасно знали все риски, на которые вы шли. Вы знаете про эту страну, и о чем я говорю. Вы знали, что невозможно здесь сделать бизнес. Ну, Чичваркин тоже, фамилию тоже расслышали. Та же самая ситуация. У него была договоренность.
Потом... Ну да, понятно, Александр, да. Николаевич. Ну, скажите конкретно вопрос, да. Что, почему вы пошли
вопрос
на это, да,
или как? Вот Лев Хардин уже точно написал книгу. «Мафиозная страна». Абсолютно здесь совершенно действуют другие законы. Как вы можете с помощью какого-то французского или еще другого суда воздействовать на мафиозную страну, во главе которой стоит человек, который...
Понятно, Александр Николаевич. Да, пожалуйста, Виталий.
Вы знаете, вот вы просто говорите прямо как моя жена. Я слышу все то же самое. Зачем мне это нужно было, для чего... работал бы клерком, получал бы там $1000 зарплату, и все бы было бы тишина, покой, моим детям бы не угрожали, не пытались арестовывать близких мне людей, не возбуждали бы постоянные уголовные дела. С одной стороны, вы правы. С другой стороны, я, вот, может быть, на минутку отвлекусь и расскажу свою все-таки историю. То есть я учился в Санкт-Петербургском университете государственном. Получал профессию экономиста тогда, когда уже начались, как сказать, реформы. Перешли от старых методов преподавания к современным американским, европейским там, и так далее. Я очень много, больше половины своего срока обучения я провел за границей. Причем это было больше 15 университетов в разных европейских странах. Я приехал в Россию, я не застал всех этих бурных периодов середины-конца 90-х, я провел их за рубежом. Я приехал обратно в Россию, жена до сих пор меня корит, что нужно остаться, работать преподавателем в каком-нибудь тихом норвежском университете и даже не вспоминать про эту страшную страну. Но я приехал наивным молодым человеком, который решил, что он может свернуть горы, благодаря всем сказкам про Петра Первого, который отправлял людей учиться, чтобы они строили и возрождали великую Россию. Я начал свой бизнес в начале 2000-х. То есть тогда была эйфория. На смену ельцинскому застою пришел молодой динамичный руководитель. И, в общем-то, где-то до 2003 года, до посадки Ходорковского, у меня сохранялся определенный оптимизм на этот счет. То есть, во всяком случае, было много здравого. Вот, действительно, после октября 2003 года пропали все иностранные инвесторы. Все категорически отказались продолжать бизнес в России. И я был вынужден действительно стать перед выбором. Но я считал, что кто как не русский должен возрождать российский бизнес. И тогда я начал думать про порты, которые, как опять же говорил Петр Первый, окно в Европу. Я считал, что это всегда будет стабильный, спокойный, интересный бизнес. А весь бизнес я вел по европейским методам. Я считал и считаю, что взятки чиновникам давать, ну, неправильно. Дружить с ними можно, выпивать – это всегда пожалуйста. Общаться – тоже. Они тоже нормальные люди, как бы, если их самих не портить и не соблазн, чтобы у них не возникал. Вот. А то, что вы говорите, что это мафиозный спрут, безусловно, и в Европе, особенно в Америке, то, что сейчас происходит в России, почему все опасаются этого? Есть такое явление, которое называется экспорт коррупции. И я думаю, что вот сегодняшняя власть, сегодняшний беспредел, он и прекратится на базе того, что все-таки европейцы и американцы начнут активно бороться с экспортом коррупции. Потому что вывести, легализовать деньги в Европе и в Америке можно только таким образом, чтобы коррумпировать здесь кого-то. Поэтому я думаю, что, в общем-то, этому рано или поздно придет конец.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, гости. Я обращаюсь к Виталию Архангельскому со следующим вопросом и следующим советом. Вот мое мнение, что вы, по-моему, не рассчитали свои силы. Вы сделали очень серьезную ошибку. Когда вас стали прессовать, вы обратились в прокуратуру, зная о том, что это та же самая банда, которая вас прессует, то есть их крыша. Вот у меня был случай, у меня были попытки рейдерского захвата моей собственности, земли. Я встретился с прокурором, рассказал ему об этом. Он мне сказал, напиши заявление. Но я, зная всю эту богадельню прокурорскую, я ему ответил отказом. И сказал, как только будет еще одна попытка, я завалю как минимум 10 человек. И ты отсюда улетишь. Тебе кровь не нужна.
Да, так, Геннадий Сергеевич, вы уже рассказывали у нас в эфире эту историю. Виталий, можете прокомментировать такой очень коротко, потому что у нас еще куча вопросов есть.
Я абсолютно согласен с данной позицией. На самом деле, это система. Когда тебя начинают действительно прессовать менты, ты идешь в прокуратуру, и там сидит малыш Кикоть, который отвечает за контроль над полицией, милицией, и он тебе предлагает, оплати и лети. Вот. Чем больше ты заплатишь, тем более спокойно и дольше ты будешь жить в России. А нет, так заплати и улетай подальше, отдай свой бизнес и так далее. И такие разговоры с ним лично у меня были, вот. Но я, в общем-то, не подвергся тлетворному влиянию прокуратуры Санкт-Петербурга.
Валерий из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Но сейчас мы уже знаем, каким людям не терпелось приватизировать нефтекачалки. Поэтому эти молодые реформаторы, по наущению гарвардских мальчиков, отпустили цены на нефть. Сразу весь флот встал, так? Флот встал, приходит Ласкаридис, грек. И он, вот, допустим, судно стоит 15 миллионов долларов. Ласкаридис говорит: продавай мне за 5 миллионов долларов, а я тебе в карман 10 тысяч долларов. Чиновник доволен, Ласкаридис доволен. И так распродали латвийское морское пароходство, литовское. Вот в Калининградское рефлот только этот Колосов увел в Калининград. Ну, там потом все равно распродали. Так вот, такое дело, что... Значит, было такое дело. Иду, значит, как-то в Сантосе в Бразилии по пирсу. Смотрю, стоит контейнеровоз. Ну, так, навьё, 7 лет для контейнеровоза, большой, большущий, филиппинцы на борту, ага, смотрю, на корме там, когда судно сходит со стапелей, то название вырезают из 10-миллиметрового железа и приваривают, Ашхабад, закрашено, какое другое название. Так вот, это вот, весь флот вот, вот так и был распродан из-за того, что вот эти вот ребята, я не знаю, или... Вот Юрий Мухин назвал их экономические идиоты. Вот они или экономические идиоты, или предатели, сволочь. Я не знаю, как дальше. А значит, еще вот такое дело. В течение двух лет, да, гвозди в России стоили килограмм 60 копеек, а в Латвии деньги были такие же еще, уже 6 рублей. И все из России вымывалось. 2 года Россию разворовывали. Прием.
Спасибо, Валерий, да, ну...
Коротко прокомментирую, да, если да. Можно. Дело в том, что мы здесь, в Петербурге, хорошо знаем всех этих экономистов, реформаторов, они, в общем-то, так называемые питерские, и я однозначно скажу, они не идиоты, это точно.
Ну, здесь уже так распространять, в общем-то, на целое экономическое пространство ситуацию с портами. Виталий, вы что скажете?
Ну, я абсолютно согласен, но здесь надо все-таки делать поправку, что я как экономист могу сказать, что все-таки любая ловка, да, она имеет определенные перекосы. И все-таки не надо сравнивать ту ситуацию, которая была 20 лет назад, да, когда возбужденные массы тащили с работы каждый гвоздь, а так вот, в общем-то, так и происходило. И то, что происходит сейчас, то есть сейчас происходит просто мафиозно-прокурорско-ментовской беспредел, который никем и никак не контролируется. Просто начали они с моих терминалов, с моих кораблей, а завтра, вы подумайте, они придут к вам домой, будут отбирать у вас электрический чайник, утюг, ложки, вилки, и до этого когда-то дойдет, потому что те люди, которые, у которых нет предела, у которых нет никаких ограничений, у моей сотрудницы отбирали ребенка, дабы она что-то про меня сказала, и так далее. То есть здесь надо понимать, что сейчас мы все-таки в другой действительности живем. Были перекосы раньше, но сейчас мы вроде как все стали умнее, мы научились на своих ошибках, и надо как-то всем с мозгами созвониться и начинать защищать себя и свое имущество, и свое имя в данном случае, что для меня как бы первостепенно.
Да, у нас звонки. Заур из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый день, вернее. Скажите, вот знаю вот такие сложности в бизнесе, тем более человек в 15 странах учился и так далее. Есть страховые агентства. Естественно, придется им немало ежемесячно или ежегодно платить. Они проведут аудит и будут гарантировать. Вот пришел рейдер, да потом они будут иметь не с владельцем дело, а вот с этим страховым агентством. Они большой группой людей на международном уровне будут арестовывать, так сказать, их имущество, препятствовать со многим деловым, так сказать, контактам и так далее, поднимут все, что можно в защиту бизнеса. Вот почему он на это не пошел или не думал об этом?
Виталий?
Я бы так сказал, все-таки моя основная специальность – это страхование и финансовое страхование. И поверьте, что в этих аспектах я разбираюсь до глубочайших глубин. Я защищал диссертацию в свое время на этот счет. Я хочу сказать кратко, что любого рода система страхования действует только на базе серьезной юридической поддержки, защиты и системы права. К сожалению, на сегодняшний день в России не существует правового государства, не существует системы защиты собственности на юридическом уровне, не существует честных судов, не существует судов без административного ресурса. А без этого никакое страхование работать никогда не будет.
Виталий, да, вот как раз я хотел бы вас попросить прокомментировать сообщение последнее независимой газеты. Я процитирую его. Вот российские чиновники не надеются остановить отток капитала даже в 2012 году, хотя такие планы сохранились еще несколько недель назад. Общий положительный финансовый счет мы ожидаем только в 2013-2014 годах, заявил вчера замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач на банковском форуме в Лондоне. Кроме того, пересматривается масштаб вывоза капитала на 2011 год. Всего две недели назад Клепач говорил о 70 миллиардах долларов, а вчера он же оценил отток уже 80 миллиардов долларов. Конец цитаты. Как вы считаете, Виталий, какие причины вот такого оттока капиталов? Это тревожная ситуация в Европе экономическая или все-таки объясняется тем, что вот инвестиционный климат в России, он действительно с такой, так резко падает вообще?
Ну, не надо сразу связывать проблемы России и Европы. Все-таки в России экономика на настолько убогом уровне развития, что наше развитие российское, оно не привязано к кризисам европейским. Это влияние настолько незначительно. Я бы сказал так, что люди пытаются кто спрятать $1000, кто 10, кто 100. Но никто не верит ни российским банкам, ни российскому государству, ни российским налогам и так далее. Народ бежит, и это факт. Очень много моих друзей, знакомых, в том числе и питерских чиновников, кто готовит себе за рубежом теплое гнездышко, понимая, что в любой момент он может стать заложником той же самой ситуации, как и я. И они едут за рубеж, открывают все счета, покупают квартиры, кто-то побольше, кто-то поменьше. Но каждый готовится к черному дню. Если раньше в советское время мы запасали кильку и гречку на черный день, то сейчас народ пытается спрятать хоть 100, хоть 200, хоть $300 за рубежом. А учитывая объемы черной или серой экономики в России, я думаю, что реальные цифры оттока капитала и бегства капитала, это уже называется не отток, а в экономической литературе есть термин «бегство капитала». Реальное бегство капитала, оно намного больше. Я считаю, что это и 200, и 300 миллиардов совершенно спокойно, потому что господин Клепач, я так понимаю, что он ориентируется только на официальные цифры, которые прошли через банковские счета. А сколько людей, как старинным русским методом, в лифчики вывезли денег за рубеж, про это никто не знает и никто никогда не узнает.
А увеличилось количество людей, которые пытаются найти убежище сейчас на Западе?
Огромное количество. И все больше и больше моих знакомых оказываются сейчас за рубежом. Разумеется, все пытаются выйти на связь, поделиться наболевшим, обсудить, как жить дальше, что можно делать за рубежом, как нужно делать, потому что в основной своей массе это экономически активные, образованные, грамотные люди, и они не могут сидеть сложа руки, а они должны что-то делать, они хотят что-то делать. У них семьи, их надо кормить, и они все думают о том, как бы, что сделать для того, чтобы себя занять и продолжить активную творческую жизнь за рубежом.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вот я слушаю, жутко печально. Действительно, мы, похоже, второй раз наблюдаем историю абсолютно трагическую в нашей стране, то, что было у нас после НЭПа. То есть абсолютно, видимо, подавление бизнеса, отъем, то, что здесь говорится, это совершенно не случайность. Я даже, кстати, думаю, что это и не столько коррупция, хотя это тоже. Это совершенно целенаправленная политика по уничтожению малого и среднего бизнеса, потому что не нужны умные, сильные, думающие люди. Их надо к ногтю прибить. То, что у нас экономика не будет развиваться, всех господ не волнует. Вот я так смотрю, что происходит в Петербурге. Многие критиковали Матвиенко оправданно, но при Козыке и Полтавченко город вообще превращает в какую-то фашистскую берлогу, закрытый военный лагерь. Это вообще чудовищно. В таких условиях я вообще не понимаю, как этот малый бизнес и средний может тут развиваться. И у меня такой вопрос. Скажите, а почему вообще до сих пор, может быть, конечно, я не вполне понимаю ситуацию, но почему не хотите поднять партии, почему не создать мощный фронт, не путинский, естественно, против этой воровской власти, чтобы действительно отстаивать не только свои права, но и действительно поднимать народ, двигать в сторону каких-то цивилизованных порядков, потому что без широкого фронта здесь ничего не будет. Будете и дальше уезжать там, оставаться на Западе, еще где-то. Невозможно молчать дальше. Вот что, как вы пытаетесь, есть какие-то попытки в политической плоскости действовать? Потому что других методов просто нет. Спасибо.
Ну, Виталий, может, ответите рассказом о списке, петербургском списке, который...
Да, я начну, наверное, да, согласен. Начну немножко с другого, что все-таки вы не представляете, какое количество партий обращается ко мне с предложением кто-то там на примитивном уровне стать спонсором, кто-то возглавит какой-то список. Было много предложений войти в ЗАГС в Петербурге. Но я не политик, я экономист, и я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Если меня учили управлять, учили заниматься экономикой, учили заниматься финансами, то я в этом и пытаюсь трудиться. Но, безусловно, защищаться надо, думать о том, что происходит на родине, надо. И, в общем-то, мы, несмотря на то, что живем за рубежом, мы считаем себя русскими, мы учим, дети мои учат русский язык. Вот. И я предпринял как бы несколько попыток, в том числе состоялась встреча с известным сенатором от штата Мэриленд Беном Кардином, который лоббирует на уровне американского сената законодательство, запрещающее жуликам и ворам хранить свое имущество на Западе, накопления, дома, ездить сюда, тратить деньги, полученные преступным путем. Он предлагает включить таких людей в особый список, пока он называется списком Магнитского, и на этой базе запретить людям приезжать в Америку в первую очередь. Такое законодательство уже принято в Канаде, оно вот-вот будет принято в Голландии и Америка. И то, что сделали мои адвокаты, мы подготовили аргументированное послание со всеми данными судов там и так далее, чтобы включить таких людей, как Матвиенко, Кикоть, Петровский, генерал Романов, Левицкая и так далее, Михеев, Егерев, Урюпин, судьи от районного уровня до городского, все, кто занимался и участвовал в этой преступной шайке, лейке по отъему моего бизнеса. Всех мы включили в этот список. Список мы будем расширять, прописывая позицию каждого персонажа. И я надеюсь, что если так будет продолжаться, если такие люди, как я, будут активно участвовать в этом процессе, то эти коррупционеры, воры и бандиты, они останутся жить в России. И получится такая, знаете, огороженная со всех сторон колючей проволокой ситуация, когда эти все мошенники не могут покинуть пределы Российской Федерации. А вот тогда уже, наверное, нормальные люди, которые хотят жить в нормальной стране, уже будут думать, что же с такими отъявленными мошенниками делать. И тогда народ, безусловно, возьмется за вилы, наверное. Это как показывает наша российская история.
Да, Виктор, пожалуйста.
Виталий, я как раз хотел попросить вас, как экономиста, дать прогноз развития ситуации вот, с усилением коррупционной составляющей отъема бизнеса и бегства капитала. Но вы дали уже такой окончательный прогноз. А примерно как в ближайшее время ситуация, по-вашему, будет развиваться вот, в экономическом разрезе? Спасибо.
Я думаю, что ничего хорошего в ближайшие несколько лет ждать не стоит. Все-таки Россия – это сугубо экономика, занимающаяся только экспортом природных ресурсов. Причем надо сделать поправку, что экспорт, он существует, но оборудование и технологии, которые в нем существуют, геологоразведка там и так далее, это все, считайте, еще из 70-х, 80-х годов. То есть, по идее и по логике вещей, все старые технологии, они будут потихонечку приходить в упадок, потому что, как только что мы обсуждали, никто из здравомыслящих сейчас в Россию денег не вкладывает. Соответственно, все деньги, которые получены от экспорта природных ресурсов, они стали оставаться за границей. Иностранцы в Россию не приходят. Поэтому, на мой взгляд, ничего хорошего ждать в ближайшей перспективе не стоит. А ожидания там и пиар каких-то иностранных инвестиций, ну, это настолько все абсурдно. Потому что деньги любят тишину. А когда в каждом европейском городе идет презентация шумная, красивая фильмов про Ходорковского, или показывают пытки Магнитского, или бабушек в тюрьмах умирающих, ну какой нормальный человек пойдет сюда вкладывать деньги, когда при том же уровне риска там, в других странах нету хотя бы таких ужасов и издевательств над личностью.
Спасибо, Виталий, большое. У нас осталась буквально одна минута. Я думаю, по традиционно подведет итоги журналист в студии, да, Виктор?
Тут вот какая ситуация выяснилась. Все время нам говорили, что выстраивается вертикаль власти, что все неприятности, которые приходится терпеть народам, населяющим Российскую Федерацию, это все во имя, так сказать, единства, территориальной целостности и так далее. А тут выясняется, что как раз наоборот пришли к феодальной раздробленности, когда в одном субъекте федерации можно спрятаться от губернатора другого субъекта федерации, когда федеральные власти, которые все время кричат о вертикали, не хотят вмешиваться в криминальный бизнес на местах. Тут в этой ситуации неприятно только то, что Запад, Европа, похоже, просто списали Россию со счетов и просто действительно ждут, когда наиболее активные предприниматели, у которых еще хоть что-то сохранилось, туда уедут.
Спасибо большое, спасибо, друзья, за участие в нашей программе. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня был редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. И на связи из Франции был российский экономист, президент и основатель группы «Осло Маин» Виталий Архангельский. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14:00 на волнах Радио Свобода, программа «Свобода в клубах». Главные темы. Премия Станиславского за вечер с Достоевским Константина Райкина. Энциклопедические слова индо-тибетский буддизм и песни аквариума. Современный традиционализм и новая архитектура Петербурга. Ведущая Елена Фанайлова.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Финансовое царство Владимира Путина. Разоблачение Financial Times.
Комментарии экспертов.
Особенности юго-осетинской демократии. Политолог Алексей Малашенко о достоинстве избирателей.
Право автора.
Александр Генис. О наглядной агитации в нью-йоркском метро.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».